В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Россия наращивает военную мощь по всему периметру своих границ. Тбилиси делает вид, что не замечает. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заподозрен в распространении антиваксерских настроений. Предложил ли Йемен Абхазии взаимное признание и продолжит ли Сухуми добиваться статуса государства и наблюдателя ООН? Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плиева.
В Киеве закончились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий лидер вновь подчеркнул, что Германия остается на стороне Украины, готова, как и ее союзники по НАТО, в любой момент ввести самые серьезные санкции против России, если она совершит военную агрессию против Украины.
Интенсивно работаем над подготовкой пакета санкций. Все это очень тщательно обсуждается с нашими дружественными союзниками, с Соединенными Штатами, с американским президентом. Мы также обсуждаем все это активно в рамках Европейского Союза, и в любой день мы в состоянии принять соответствующее решение.
При этом Германия надеется продолжить переговоры в нормандском формате и не допустить эскалации конфликта, подчеркнул Шольц. США и НАТО сделали России определенные предложения на эту тему и ждут реакции Кремля. Одно из условий, которые выдвигает Россия в рамках так называемых требований безопасности, не допустить вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве подчеркнул, что Украина не отказывается от этого плана, но не знает, насколько долгим будет этот путь. Кроме того, Украина требует от Германии гарантии энергетической безопасности, сохранения транзита газа через ее территорию, чему может помешать запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе у них с Олафом Шольцем еще остались расхождения. Канцлер Германии добавил, что его страна продолжит инвестировать средства в Украину и окажет финансовую помощь, предоставив еще один кредит в 150 миллионов евро. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник заявил, что шансы на договоренности со странами Запада по вопросу о так называемых гарантиях безопасности России сохраняются.
Как вот, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?
Мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда.
По словам Лаврова, Россия получила от США и НАТО негативные ответы по большинству вопросов, о которых шла речь в требованиях Москвы. Однако последние встречи и разговоры Путина с лидерами зарубежных стран показывают, что не все возможности для договоренности исчерпаны. Напомним, Владимир Путин в последнее время встречался с лидерами Франции и Венгрии, а по телефону говорил с президентом США и премьером Великобритании. Завтра ожидается визит в Москву канцлера Германии Олафа Шольца. По словам Лаврова, Запад выразил готовность к переговорам по вопросам о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия. В то же время министр иностранных дел России посетовал, что страны НАТО не готовы отказаться от приглашения в Союз Украины и удовлетворить другие российские требования. По словам главы МИД, ведомство подготовило проект ответа на встречные предложения США и НАТО. Путин, как сообщается, поручил Лаврову продолжить консультации с Западом. После Лаврова Путин также встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу. Тот рассказал, что российские военные сейчас участвуют во множестве учений. По словам Шойгу, часть этих учений в ближайшее время будет завершена. Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в ближайшее время. Это утверждает группа исследователей Conflict Intelligence на основе своих наблюдений скопления российских войск у украинских границ. Как утверждает CIT, речь идет не только о сухопутных войсках, но и об авиации, флоте, а также войсках Национальной гвардии. В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым. А для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларуси к границе с Украиной переброшена также авиация и до 6 пусковых установок «Искандер». В сообщении отмечается, что если речь идет о блефе, то есть Россия не планирует вторжение, то этот блеф полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению. Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению России в Украину. В частности, эксперты Украинского центра оборонных стратегий считают это сейчас маловероятным. Напомним, ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на собственные источники в разведке называли даже числа. Например, в публикации «Шпигель» говорилось о 16 февраля. В то же время официальные лица подчеркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии еще возможен. Россия отрицает все планы вторжения.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия увеличивает интенсивность военных маневров не только на украинском направлении, но и по всему периметру своих границ. Запад все громче говорит о вероятности военного вторжения, но в Тбилиси разговоры на подобные темы считают политическим моветоном. В правящей грузинской мечте военный сценарий развития событий называют мечтой своих политических оппонентов. И даже активизацию российских войск в Абхазии и на северной границе Грузии в правительстве мечты стараются не замечать. С подробностями Владимир Унанянц.
Весь мир замер в тревожном ожидании, быть российскому вторжению в Украину или нет. На фоне продолжающейся эскалации Москва проводит сразу несколько военных маневров. Помимо собственной территории, российские подразделения проводят учения в Белоруссии, на Черном море и в самопровозглашенной Абхазии. Военная активность России отмечена и на Дальнем Востоке.
Часть этих учений подходит к своему завершению. Часть будет завершена в ближайшее время. Хотел бы отметить, что по всем направлениям отрабатываются самого разного рода действия противника, в том числе и действия противника как в надводной, так и в подводной среде.
Заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В Черном море в маневрах участвует более 30 российских боевых кораблей. В связи с проведением учений Россия с 13 по 19 февраля закрыла для судоходства часть акватории. В Киеве назвали действия российского ВМФ элементом гибридной войны. Украина официально потребовала от России предоставить детальные разъяснения по военной деятельности вблизи украинских границ. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.
Мы официально запустили механизм снижения рисков в соответствии с третьим пунктом Венского документа и попросили Россию предоставить подробные разъяснения о военных действиях в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.
При этом военная активность наблюдается по всему периметру российских границ. Докладывая Владимиру Путину о ходе масштабных маневров, министр обороны Сергей Шойгу заострил внимание на инциденте в районе Курильских островов.
При отработке одной из части учений в районе Курильских островов остров Уруб обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории.
Ведомство Шойгу было более конкретным. Минобороны сообщили, что в районе Курильского острова Уруб в российских территориальных водах была обнаружена именно подводная лодка США. Даже был назван тип субмарины – проект «Вирджиния». Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал. После этого фрегат «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства, и субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России. Впрочем, основное внимание все же приковано к украинскому театру военных действий. Пока, к счастью, лишь их имена. имитации. По имеющимся данным, для участия в начавшихся 10 февраля совместных российско-белорусских учениях под громким названием «Союзная решимость» из России в Беларусь были передислоцированы тысячи солдат, а также истребители Су-35, системы ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», бронетехника и артиллерия. При этом Москва не забывает и о втором фигуранте своего декабрьского ультиматума – Грузии. Около 1500 российских военных проводят учения в самопровозглашенной Абхазии. На этом направлении задействовано около 200 единиц боевой техники. В пресс-службе Южного военного округа называют маневры батальонных тактических групп плановыми учениями с боевой стрельбой. Параллельно по всему югу России, в том числе в Северной Осетии и аннексированном Крыму, прошли трехдневные сборы подразделений резервистов. Тем не менее, в Грузии стараются не замечать военной активности у своих границ и даже непосредственно на оккупированных территориях. Как отметил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе, Тбилиси выразил очень четкую позицию по Украине и ничего добавлять не намерен.
В мире было всего несколько стран, которые приняли резолюцию в поддержку Украины. Грузия была одной из них, где была выражена очень четкая позиция по вопросу Украины. Мы приняли парламентскую резолюцию, в которой выразили явную солидарность с украинским народом и выразили желание внести свой вклад, свою долю в предотвращение войны в Украине. Более громкого заявления по этому поводу, думаю, и быть не могло. В остальном, нас, безусловно, беспокоит текущая ситуация. Это довольно тяжелая и непростая тенденция. Мы все еще надеемся, что война в Украине не начнется, так как эта война будет тяжелой не только для Украины, но и для региона в целом, для Европы. Поэтому главная задача каждого должна быть в том, чтобы не допустить войны. И если мы можем что-то здесь делать, мы сделаем все возможное.
Кубахидзе считает, что ажиотаж вокруг украинской темы в Грузии выгоден тем, кто желает развития событий по военному сценарию.
Кое-кто видит в этой войне какие-то шансы для себя, в том числе и в Грузии, что я считаю продолжением того, что мы видели от этих людей в 2008 году, когда они передали 20% наших территорий Российской Федерации. Наша внешняя политика не должна зависеть от таких людей, и слава богу, не зависит. Результатом нашей политики является то, что правительство грузинской мечты первое в новейшей истории Грузии, при котором не было войны. Мы будем продолжать нашу прагматичную внешнюю политику. Наша главная задача – безопасность наших граждан, нашей страны. Наши прагматичные шаги служат именно этой цели и задаче.
Тем не менее, военного сценария всерьез опасаются не только представители грузинской оппозиции. Столь масштабные мероприятия военного характера со стороны России на Западе считают наглядным подтверждением готовящегося российского вторжения в Украину. По данным американской разведки, Россия полностью привела в боевую готовность 100 батальона тактических групп численностью от 800 до 900 военных каждая. СМИ со ссылкой на спецслужбы США отмечают, что есть два наиболее масштабных сценария, которые, по сути, составляют тактику окружения украинских вооруженных сил в так называемом «котле». Правда, озвученная ранее в прессе дата предполагаемого вторжения, 16 февраля, видимо, больше не актуальна. Но в Пентагоне, тем не менее, настаивают, вероятность вторжения все равно крайне высока. Об этом, в частности, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Это действительно была комбинация факторов. Один из них, о чем мы постоянно говорим, продолжающееся наращивание российского военного потенциала вдоль границы с Украиной и в Беларуси. За последние несколько дней масштабы еще больше выросли. И во-вторых, мы получаем различные разведданные. Не буду конкретизировать, но вы знаете, у нас есть хорошие источники разведданных. И они говорят нам, что сейчас дела идут к какому-то пику возможностей для господина Путина.
Тем временем в Москве решение некоторых стран эвакуировать своих граждан из Украины назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокации, чтобы оправдать такие заявления, предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
Я еще раз хочу повторить, что речь идет о перемещениях российских войск на территории Российской Федерации. Значит, не менее масштабные перемещения вооруженных сил Украины и различных подразделений различного характера осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик. что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки.
Впрочем, в Москве считают, что пространство для дипломатического маневра все еще есть. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отчитываясь перед президентом Путиным о ходе переговоров с Западом.
Шанс есть всегда. И ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, вот завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги, завтра будет глава МИДа Польши, через два дня глава МИДа Италии, и другие контакты намечаются. Все-таки наша такая последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, при готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать.
На дипломатическое урегулирование рассчитывают и в Киеве. Правда, для этого необходимо более активное участие тяжеловесов мировой политики. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. По данным СМИ, у Зеленского есть конкретные идеи по сокращению российской угрозы в отношении Украины. В частности, Вашингтон должен оказать большую военную поддержку Киеву, включая поставки современных вооружений. Впрочем, положительного ответа от Белого дома пока не последовало. По мнению американских официальных лиц, поездка Байдена в Украину пока маловероятно. Тем временем, в минувшую субботу Байден около часа разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его, что в случае вторжения США вместе с союзниками и партнерами решительно ответят и быстро заставят Россию заплатить очень дорогую цену. Между тем, цена, которую готова заплатить Украина, чтобы не допустить российского вторжения, стала причиной скандала внутри самой страны. Слова украинского посла Великобритании Вадима Пристайка о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, возмутили украинцев. В интервью BBC Radio 5 дипломат, отвечая на вопрос, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, ответил: «Мы могли бы». И тут же добавил: «Учитывая ту угрозу, которая есть, Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг». Позже МИД Украины заявил, что слова посла вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит конституции страны. В Москве же подобный вариант развития событий считают наиболее приемлемым для начала деэскалации ситуации.
Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО, он, безусловно, это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности,
заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Впрочем, многие комментаторы считают, что все эти дипломатические маневры могут оказаться напрасными. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил усилия западных стран с политикой умиротворения, проводившейся в отношении нацистской Германии. «В воздухе запахло Мюнхеном», заявил Уоллес, отсылая к соглашению с Адольфом Гитлером, заключенным в Великобритании, Франции и Италии, которое так и не смогло предотвратить Вторую мировую войну. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочабы, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса». Пользователи социальных сетей поделились с Серго Брегвадзе своим мнением по поводу текущих событий вокруг Украины.
Как вы думаете, нападет ли Россия на Украину?
Это такой вопрос, на который есть ответ лишь у одного человека в мире, у президента Российской Федерации Владимира Путина. Конечно, я всей душой желаю, чтобы этого не произошло, но все новости, которые я сейчас читаю, указывают на то, что что-то все же произойдет. Вполне возможно, начнется война, возможно, не очень масштабная, Но конфликта, к сожалению, не избежать. Россия у границ Украины расположила огромное количество военных и техники. Раньше такого не было. В России не простят Путина за то, что он столько сил и времени потратил в подготовке к вторжению и не вторгся в Украину. Россияне не поймут такого отступления. А для Путина самое главное, чтобы про него не говорили, что он испугался.
Я считаю, что Путину всегда не хватало и сейчас не хватает крови. Ему не хватает своих земель, потому и посягается на чужие территории. Этот человек неоднократно говорил, что жалеет, что Советский Союз распался. Вот и желает с помощью войны вернуть то время. Этот человек грезит войной, и я совершенно уверена в том, что он это сделает.
Я думаю, это просто демонстрация силы. Россия просто играет мускулами, хотя и в этом она перестаралась. Я не думаю, что полномасштабная война каким-то образом может быть выгодна Москве. Мы прекрасно знаем, что Украина не сдастся просто так. За нее вступится половина мира. В чем тут может быть интерес России? Это государство понесет гигантские экономические потери. Да и несмотря на всю военную мощь России, которая, как думают в Кремле, способна победить кого угодно, такой конфликт может затянуться на годы. Хотя, с другой стороны, люди, которые сидят во главе России, настолько непредсказуемы, что реально могут пойти на такую авантюру.
Очень хотелось бы надеяться, что этого не произойдет, но обстоятельства и обстановка таковы, что все может быть, все может быть. Россия очень агрессивно настроена, они провоцируют украинскую сторону, так что очень может даже случиться такой же сценарий, как это было в Грузии.
Конечно, опасность нападения России на Украину существует, но все же я сомневаюсь, что это произойдет, во всяком случае сейчас. Учитывая тот факт, что за Украину заступается чуть ли не весь мир, и нужно быть очень глупым, чтобы идти против всех, в истории немало подобных примеров. Думаю, Россия решится на войну только в том случае, если на 100% будет уверена в своей победе. А я пока не вижу у России такой силы.
Все возможно, и мы можем ждать от Москвы чего угодно.
В современной истории Россия множество раз вторгалась в другие страны под совершенно непонятными предлогами. Сейчас ничто не помешает ей сделать то же самое. В Кремле сделают все для того, чтобы вернуть Советский Союз. Но я все же надеюсь, что войны не будет.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К другим темам дня. Правительство Грузии изучит деятельность так называемых колл-центров, выманивающих у населения десятки миллионов долларов. В оппозиции считают, что киберпреступников покрывает СГБ Грузии. В свою очередь, глава службы подал в суд на оппозиционные телеканалы. Секреты кибермошенничества изучал Ираклий Урагвелидзе.
За последние полтора года с помощью зарубежных спецслужб было раскрыто несколько киберпреступлений. Из них самым резонансным оказалось дело об хищении 10 миллионов долларов. Оно было раскрыто 3 февраля. За несколько лет группа граждан Грузии и Израиля учредила 6 обществ с ограниченной ответственностью, для которых был организован подставной колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран. Многочисленные структуры, так называемые колл-центры с использованием IP-телефонии переводили средства доверчивых клиентов на банковские счета членов преступной группы. Схема проста. Нанятые сотрудники центра связывались с гражданами разных европейских стран, представлялись вымышленными именами и предоставляли ложную информацию о местонахождении своей компании. Мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой. По словам специалистов, в Грузии несложно рекрутировать молодых людей, которые готовы за 300-400 долларов в месяц подзаработать подобным образом. По словам Андрогу Циридзе, основателя образовательного центра по борьбе с киберпреступностью, арсенал мошенников очень широк.
Очень сложно контролировать сферу, где доходы операторов в разы превосходят средний заработок в стране. Наиболее широко используются основанные на социальной инженерии методы вымогательства, когда потенциальную жертву заинтересовывают интересным предложением по приобретению разнообразной продукции по выгодным ценам, выясняя по телефону различные данные, главным образом данные банковских карт, с которых мошенники переводят деньги на поставленные счета.
У проблемы есть и политический подтекст. Дело в том, что в оппозиции считают, что работа мошенников была бы невозможна без покровительства спецслужб. Слишком много людей были вовлечены в эту схему. В связи с этим нацдвижение предложило выслушать в парламенте главу СГБ Григола Лилуашвили. По словам Левана Хабишвили, Лилуашвили было направлено соответствующее письмо для вызова в парламентский комитет обороны и безопасности. Депутат хочет задать вопросы по делу колл-центров. По информации источников телеканала «Формула Имтовари», преступные схемы защищал именно глава СГБ. После публикации 10 февраля Лилуашвили подал в суд на Левана Хабишвили и две телекомпании за клевету. По словам его адвоката, распространение клеветнических сведений нанесло ущерб имени, достоинству и деловой репутации Григола Лилуашвили. Сегодня Хабишвили говорит, что Лилуашвили решил обратиться в суд после того, как стал объектом международного расследования.
Несколько дней назад он подал иск против меня. Это дело о мошенническом международном преступлении, на котором грузинская мечта Бедзина Иванишвили, Григол Лилуашвили и двоюродный брат Бедзина Иванишвили зарабатывали черные деньги, которые потом направили на предвыборные нужды. Причина, по которой он обратился в суд, проста. Мы думаем, что этот человек находится под международным следствием, как главная крыша преступников, грабящих граждан Европы.
В связи с расследованием резонансного дела премьер-министр Иракли Гарибашвили выступил с заявлением на заседании правительства. Он поручил министру финансов создать рабочую группу с участием следственной службы для изучения их деятельности.
Не хочу называть имен, но по моей информации в этом замешаны представители прежнего правительства. У следствия есть информация об этом. Как вы знаете, прокуратура начала расследование в отношении нескольких десятков лиц. Результаты налицо, но все равно необходимо раз и навсегда прекратить спекуляции, которые действительно приобрели характер кампании. Эти люди были вовлечены в это дело, и поскольку государство раскрыло их преступные схемы, то они начали перекладывать вину на членов правительства из-за мести, что абсолютно неприемлемо и требует аргументированных ответов.
Несмотря на то, что премьер сегодня не назвал конкретных подозреваемых, ранее он это делал не раз. 28 октября прошлого года Гарибашвили открыто заявил, что за деятельностью колл-центров стоит бывший министр обороны и нынешний владелец телеканала «Формула» Давид Кезерашвили. По словам представителя политсовета партии Лелу Сабы Буадзе, сегодняшний выпад премьера весьма показателен.
На самом деле представители правительства Германии выявили эти колл-центры и сделали очень строгое предупреждение правительству Грузии. Они обсуждали отмену безвизового режима, если вымогательство немецких пенсионеров из Грузии не прекратится. Поэтому этим колл-центрам был дан крайний срок для закрытия до конца месяца.
По мнению оппозиции, правительству не остается ничего, кроме демонстрации активности и новых арестов. Репутационный урон власти, если всплывет на поверхность участие службы госбезопасности в крышевании мошеннических схем, может оказаться весьма чувствительным для нее. Ближе к вечеру парламентское большинство грузинской мечты распространило заявление, в котором говорится:
«Мы, как члены комитета, курирующего сферу обороны и безопасности, выражаем нашу полную поддержку службе безопасности, ее руководству и персоналу. Службу возглавляет патриот, высококвалифицированный профессионал, под руководством которого агентство эффективно работает в плане предотвращения и нейтрализации внутренних и внешних угроз, направленных против Грузии. В связи с этим заявлением, что комитет по обороне и безопасности не будет вызывать главу службы государственной безопасности».
Говорится в сообщении. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
На заседании правительства премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что вакцина не работает против омикрон-штамма коронавируса. В качестве доказательства он привел в пример себя, отметив, что заболел, несмотря на то, что был привит. Таким образом, глава грузинского Кабмина объяснил недавнее решение об отмене в стране так называемых «зеленых паспортов». В случае с Дельтой и другими штаммами картина была иной, а в случае с омикроном в очень многих случаях, наверное, в большинстве случаев вакцина не действует. Я тому пример. В прошлом году я был инфицирован другим штаммом. Был дважды вакцинирован Pfizer, но тем не менее заболел омикроном, сказал Гарибашвили. Он добавил, что этот штамм протекает в несколько раз легче, чем другие вирусы. При этом все же указал на необходимость вакцинироваться, особенно гражданам старше 50 лет. Отметим, что специалисты не раз заявляли, что госпитализация, смертность от омикрон-штамма низкая именно в тех странах, где высок уровень вакцинации. В Армении по поручению премьер-министра страны Никола Пашиняна создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с экспортом армянского мацуна. Как пишет радио Азатутюн, необходимость такой группы возникла на фоне проблем с экспортом армянского кисломолочного продукта. По словам исполняющего обязанности главы Офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении Кристины Гамбарян, после проведения законодательных изменений в Армении необходимо будет зарегистрировать мацун в качестве географического указания, после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу о взаимном признании грузинского мацони и армянского мацуна. По информации армянской стороны, экспортеры молочных продуктов из Армении в последние месяцы столкнулись с проблемами при транспортировке продуктов с маркировкой «Мацун» через Грузию. Грузинские таможенники останавливали грузы, мотивируя это тем, что товар с географическим указанием «Мацун» можно легко спутать с грузинским «Мацони», которое зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания с 2012 года. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок в Руставской тюрьме, сообщил, что ему ограничили личные свидания с родными. Цитата. «Я же написал, после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще более усугубит мое положение. И вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и заявил мне, что свидания с членами семьи, предполагающие часовое общение по телефону через стекло, теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц. С такими мелкими ничтожествами мы имеем дело. Я с таким не только не сталкивался, а никогда и не слыхивал о существовании такого зла. Убежден, что и это будет добавлено к делу, возбужденному прокуратурой Украины, либо к делам, возбужденным в Грузии, которая будет освобождена в ближайшее время». Конец цитаты, написал Саакашвили в соцсети. Информацию подтвердил и адвокат-политика Бека Басилая. По его словам, решение руководства тюрьмы по ограничению свиданий будет оспорено.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили заподозрили в распространении антиваксерских настроений. Сегодня в ходе заседания правительства он объяснял, с чем было связано решение об упразднении зеленых паспортов. Именно это разъяснение ряд специалистов растолковали как удар по процессу вакцинации, который и без того идет медленнее запланированного. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Подход изменился, потому что потеряло смысл использования вакцины, простите, зеленых паспортов.
Оговорился премьер-министр Гарибашвили. Впрочем, эта оговорка многим показалась вполне логичным продолжением того, о чем до этого говорил глава правительства. По его словам, отмена зеленых паспортов спровоцировала неаргументированную спекуляцию на эту тему. В то же время это решение, как он считает, объясняется очень просто.
В случае с омикроном не во многих случаях, а в большинстве из них вакцина не работает. Вакцинированный человек заболевает омикроном. Я сам этому пример. У меня был другой штамм в прошлом году. Я был дважды привит вакциной Pfizer, но все равно заболел омикроном. Подход изменился, потому что потеряло смысл использования вакцины, простите, зеленых паспортов.
За премьера, после того, как его слова многие подвергли критике, вступился глава Минздрава Зураб Азарашвили. Он считает, что глава правительства был неправильно понят. Конечно, премьер не антиваксер, и он не может им быть, исходя из того, что он дважды привился и был очень активно включен во все кампании, связанные с вакцинацией, сказала Азарашвили. В условиях доминирования штамма омикрон ни вакцинация, ни статус переболевшего не могут быть гарантией защиты от заражения вирусом. В связи с этим использование зеленых паспортов потеряло смысл, заявила в свою очередь замглавы Минздрава Тамар Габуния. Вакцина в условиях омикрона от передачи инфекции сравнительно меньше защищает. Впрочем, защищает от госпитализации и от смерти. Поэтому страна, правительство и все заинтересованные стороны сегодня активно продолжают кампанию вакцинации. Ни один антиваксер не нанес кампании вакцинации больше вреда, чем премьер-министр, считает в свою очередь Сарго Чехладзе, эксперт по вопросам здравоохранения, представитель партии «Стратегия Агмашинебели». Мечта, полагают ее оппоненты, провалила процесс вакцинации и теперь каким-то образом пытается оправдать свой провал.
В первую очередь это популистское заявление, заявление, содержащее дезинформацию, которое служит тому, чтобы завоевать сердца граждан Грузии, придерживающихся антиваксерских настроений. А с другой стороны, это заявление – это признание неспособности правительства Грузии управлять процессом вакцинации не только им, но и ковидом в Грузии.
Заявил Гига Лимонджава, представляющий партию ДРОА. Тот факт, что вакцинированные также инфицируются омикроном, совершенно не представляет собой аргумент, указывающий на то, что вакцина не работает, заявила в свою очередь инфекционист Майя Буцашвили. Главное назначение вакцины состоит в том, чтобы уменьшить риски осложнения, госпитализации, перевода на кислород и смертность. Эту роль вакцина, очевидно, выполняет. Если оставить мировую статистику, даже только наша грузинская статистика подтверждает это. Соответственно, на вакцинации, напротив, следует максимально делать акцент. О том, что бустер-доза, который премьер, насколько известно, так и не привился, защищает не только от тяжелых последствий, но и от инфицирования на более чем 80%, неоднократно заявлял Амирангам Крелидзе, глава Центра по контролю над заболеваниями.
Самый сильный сдерживающий фактор от омикрона – третья прививка. Омикрону присущ высокий показатель реинфицирования. Многими исследованиями установлено, что бустер защищает от инфицирования на более чем 80%. Также высока защита и от госпитализации и смертности.
На сегодня в Грузии привито около 43% взрослого населения. Бустер-дозу получили более 196 тысяч человек. Изначально, согласно плану вакцинации, до конца прошлого года планировалось привить 60% взрослого населения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сообщением из Сухуми. Йемен предложил Абхазии взаимное признание, сообщают абхазские телеграм-каналы со ссылкой на посла самопровозглашенной республики в Сирии Баграта Хутаба. В стране идет затяжной конфликт, и решение вряд ли будет принято быстро, говорится в сообщении, рассказывает Виталий Шари.
В минувшую пятницу, 11 февраля, Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало на своем сайте заявление. В нем говорится, что МИД Грузии отреагировал на обращение министра иностранных дел Республики Абхазии Инала Ардзинба к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить Абхазии статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Внешнеполитическое ведомство Грузии считает, что, цитата, «новые шаги оккупационного режима с целью своей легитимации обречены на очередной провал», конец цитаты. Кроме того, в Тбилиси не сомневаются, что, цитата, «мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Грузии», конец цитаты. Следует напомнить грузинским дипломатам, заявили в Сухуми, что предоставление статуса государства-наблюдателя ООН присваивается резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а не МИД Грузии. Как сообщалось ранее, во время визита в Москву глава МИД Абхазии Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антонио Гутерриша, вице-президенту Всемирной Федерации Ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской Ассоциации Содействия ООН Александру Алексею Борисову. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с помощником президента Абхазии по международным делам Максимом Гвинджи. Мы спросили, у кого-то есть такой статус?
Нет, ни у кого такого статуса нет. Когда-то, в далекие времена, я не помню точно, но Палестина начинала таким образом, но это были совсем другие времена, совсем другая эпоха. Палестина является членом ООН. У них там есть постоянное присутствие. В нашем же случае, не знаю, но, как говорится, надо стучаться во все двери. Это, конечно, процесс долгий, требует терпения. Послевоенные годы в Абхазии, вы знаете, здесь присутствовала и миссия ООН.
Да.
И мы постоянно взаимодействовали, и обращения были. Сюда приезжали представители ООН, были заместители генерального секретаря несколько раз. Был даже нынешний генеральный секретарь ООН, приезжал в Абхазию.
Да, сейчас как-то в основном ограничиваются контакты с европейскими структурами, да?
Нет, я бы не сказал, что ограничиваются. Те контакты, которые развиваем, те есть. По линии ООН тоже идет сотрудничество. Агентство ООН присутствует в Абхазии, оказывает гуманитарную помощь, это продолжается. Вот, у нас есть UNDP. И у нас есть УВКБ. Я лично вот даже на своем веку, да, вот, работая в МИДе столько лет, еще в те времена, я помню наши неоднократные обращения в ООН, где мы призывали пригласить абхазскую делегацию на заседание, на сессию ООН, где будет, ну или в комитете, где будет обсуждаться вопрос грузино-абхазского конфликта. Мы знаем, что эти письма доходили до секретариата ООН, и, может быть, даже генеральный секретарь их читал, где говорилось о том, что мы, как сторона конфликта, нас должны выслушать, мы должны приехать и высказать свою позицию. Почему только Грузия может выступать и рассказывать разные небылицы там?
Максим Гвинджи сказал, что не может пока добавить что-то к информации, появившейся в субботу, 12 февраля, в российском информагентстве «Евразия Дейли». Там, со ссылки на абхазский телеграм-канал Amra Life, говорится, что Йемен официально предложил Абхазии установить дипломатические отношения. Предложение было передано через посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Сложность в том, пишет автор канала, что в Йемене идет затяжной внутренний конфликт, поэтому решение будет приниматься долго. Но если оно будет принято, нас ждет, цитата, очередной прорыв внешнеполитической блокады республики от нового министра иностранных дел Инала Ардзинба, теперь уже на ближневосточном и южноазиатском направлениях. Конец цитаты. Надо стучаться во все двери, Максим Гвинджи продолжил.
Абхазия придерживается принципов конвенции Монтевидео. Границы, постоянное население, контроль, ну, над этими границами и умение входить в международные отношения с другими странами. Вот что определяет страну. Фактически, это является единственной конвенцией в мире, которая определяет, что такое государство.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия решили воочию увидеть Ингури ГЭС и оценить уровень воды в Джарском водохранилище. Об этом визите и путях выхода из энергетического кризиса в интервью корреспонденту «Эхо Кавказа» Елене Заводской рассказал депутат Гиви Кварчи.
На прошлой неделе депутаты ездили на Ингур-ГЭС. Расскажите, пожалуйста, какой была цель этой поездки? Почему вы решили туда съездить?
Да, действительно, на прошлой неделе с группой депутатов были на станции Ингур-ГЭС, в машинной ее части, встречались с директором станции Ливаном Ибойне. Цель поездки была обусловлена ситуацией вообще в нашей электроэнергетике, особенно в последние месяцы, и постоянных сообщениях о снижении уровня воды. И как бы хотели воочию увидеть и услышать, что вообще происходит на станции, что думает техническое руководство станции о перспективах такой ситуации.
Скажите, пожалуйста, каковы результаты вашей поездки? Какую информацию вы получили?
Из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище Энгургес питает только восточную часть Абхазии, и то не на полную мощность. Да, остальную часть Абхазии, западную, центральную, запитывает приток, получаемый нами из Российской Федерации. По нормативам станции критический уровень – это 440 метров, да, в Джварском водохранилище. Но при экстренных ситуациях данный норматив может быть снижен до 420. Норматив нижней точки, он был руководством станции опущен до 415 метров. Руководство решило не отключать в связи с вот такой кризисной ситуацией в нашем энергохозяйстве и в целом в электроэнергетике. В один из дней уровень опускался до 414 метров, но это был один день. На свой страх и риск все-таки руководство не отключило даже ту одну турбину, которая вот на данный момент работает и питает восточную часть Абхазии. Они решили делать верное отключение в восточной части по 5 часов в сутки, чтобы не останавливать в целом работу станции.
Руководство Энгургэс, что говорит о перспективах получения электроэнергии для Абхазии?
Мнение руководства станции и озвучиваемые последние 1,5-2 года нами мнения в парламенте вот, в сфере электроэнергетики, они в целом совпадают. Рост потребления катастрофический, который начался с 2020 года до 2019 включительно, если Абхазия потребляла до 2 миллиардов киловатт-часов в год, то уже в 2020 году Абхазия потребила 2 миллиарда 520, рост уже не 5-7% ежегодно, как это было ранее, а в 2021 году уже Абхазия потребила около 3 миллиардов киловатт-часов. Такая динамика, я могу ее назвать устрашающей для нашей электроэнергетики. Рост этого потребления обусловлен добычей криптовалют. В принципе, то, что говорит Мибони, и то, что мы предлагали, первоочередные меры вообще выхода из кризиса, это установка автоматической системы учета электроэнергии. Еще в нашем случае нужно тарифы поднимать хотя бы до уровня себестоимости данной генерации. И только таким путем мы сможем содержать сами свое энергохозяйство. Как вы помните, в прошлом году мы закладывали в виде поправки 100 миллионов на приборы системы учета, но они были потрачены на другие цели. Если бы мы начали осуществлять предложения наши с прошлого года, снижение потребления, оно уже началось бы, если мы продолжали бы и в этом году. В тех районах, где стоят уже, как мы знаем из практики, автоматические приборы учета, потребление снижается на 30%, а собираемость повышается в существующих 30% до 95%.
А на что потратило правительство те 100 миллионов, которые депутаты заложили на приборы учета?
На данный момент отчета по бюджету не было, но мы знаем, что часть из этих денег пошла на, скажем, горящие вопросы, где-то аварии, где-то столбы нужно было восстановить. По линии Солхиноси, вы помните, были аварии в прошлом году. На текущие вот расходы в сфере электроэнергетики.
Что депутатам дала эта поездка на Энгургэс? Каким выводом вы пришли?
Мы лишний раз убедились вот специалистов, работающих на станции, то мы идем широкими шагами к точке невозврата. У нас очень нерадужные перспективы с таким ростом потребления. У нас мнение остается, что нам нужно как можно быстрее имплементировать систему АСПЭ, автоматический учет электроэнергии.
Какое-то время назад группа депутатов направила в Министерство экономики запрос с просьбой дать разъяснение по перетоку и по той сумме, которую Абхазия должна Российской Федерации за этот переток электроэнергии. Поступил ли ответ депутатам от Министерства экономики? И вообще, что вы можете сказать в связи с этим запросом депутатским?
Только сегодня депутаты, которые подписали данный запрос, они получили ответ на этот запрос. Ответ присутствует с таблицей перетока по годам с 16 по 21 и о тех суммах, которые были уплачены за данный переток. Но для меня остаются вопросы о задолженности. Есть ли у нас задолженность? задолженности или нет.
В этой таблице ответа на вопрос о сумме задолженности нет. Правильно я поняла вас?
Например, в таблице за 2021 год стоит объем потребления. Это 1 026 000 000 киловатт-часов. Сумма в графе стоит 162 миллиона рублей. Это сумма за часть этого перетока или за весь этот переток. Ибо если считать, что за весь объем этого года, то цена за киловатт-час выходит нереально, это там 15-16 копеек. За предыдущие года в среднем цена за переток, насколько мне известно, она составляла 2 рубля 80 копеек примерно.
За предыдущие годы какой-то долг по энергетике есть за 2020, 2019 и так далее?
За предыдущие годы задолженности нет, все уплачено. В основном средств инвест-программ.
Депутаты в своем запросе запрашивали информацию об источниках оплаты этой задолженности. Им что-нибудь ответили на этот вопрос?
В той же таблице указаны источники финансирования по задолженностям по каждому году. И финансирование это как инвест-программа. Тот 1 000 000 000 киловатт-часов вообще как формировался данный переток. На период остановки Танцингургет абхазской стороной запрашивалось 800 миллионов киловатт-часов, исходя из среднегодового потребления вот в данные месяцы, когда станция была остановлена. Но переток у нас начался за 40 дней до запрашиваемой даты, и он превысил запрашиваемые 226 миллионов киловатт-часов.
Дайте оценку ситуации вот на февраль 2022 года. Что происходит сейчас?
На данный момент мы получаем переток из Российской Федерации. Западная и центральная часть питается от перетока российского. Восточная часть питается от генерации, вырабатываемой станцией Ингургэс. Перспективы на февраль не радужные. По оценкам технических специалистов, уровень воды начнет повышаться в первой декаде марта. Дальше ожидается, конечно, таяние снегов, паводки и так далее. И с уровнем воды к началу апреля у нас проблем быть не должно. Хочу отметить, что вот на станции есть ряд текущих проблем. Это заиливание Чварского водохранилища за 40 с небольшим лет работы. На дне водохранилища оседает ил. Динамика роста этих наложений говорит о том, что лет через 10 вот эти отложения могут дойти до отверстия деривационного тоннеля, что приведет к остановке. Станция уже пробовала извлекать данный ил. Это очень дорогостоящая вообще процедура. Без этого нам не обойтись. Станция предполагает мониторинг самой плотины. Уже заключен договор с одной из мониторинговых компаний. И после заключения этой компании крайняя точка нижнего уровня воды, она еще и повысится. Уже более точные результаты будут ясны после мониторинга плотин.
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гиви Кварчев в беседе с Еленой Заводской.
Эхо Кавказа.
Главное противоречие в нынешней Грузии, утверждает наш блогер Тенгиз Аблотия, не между западниками и грузинофилами, прогрессистами и ретроградами, а между Грузией реальной и фейсбучной, в которой только и существуют носители этих ярлыков.
Как известно, в Грузии в последние годы разгорелись нешуточные баталии о национальной идентичности, о том, кто мы, куда идем ли вообще или предпочитаем стоять на одном месте. Немного странно, что все эти вопросы поднимаются именно сейчас, а не в 90-е. Ведь, как правило, посторонние мысли в голове, поиски виноватых, повышенная религиозность – все это больше характерно для периодов смуты, чем для времен, когда все более или менее устаканилось. Почему именно сейчас? У меня есть свое предположение на этот счет. В 90-е годы Грузия была просто территориальным образованием, в котором непонятно зачем и неизвестно на кой собрались несколько миллионов человек, занимавшихся черт его знает чем. Россию, которая реально стоит за подъемом волны так называемого консерватизма, эта реальность вполне устраивала. Кого интересует, какой идеологии придерживается Сомали? Это же Сомали, там нет никакой идеологии, кроме карикатурного, недееспособного патриотизма. Так было и тут. Территория, называемая Грузией, Грузии просто плыла по течению, как судно без капитана, и в такой ситуации она рано или поздно вернулась бы к заботливому хозяину. Странно также и то, что в 90-х, в начале 2000-х не было такой преувеличенной религиозности, как сейчас. Конечно, местные аборигены любили изображать великую христианскую добродетель, однако подлинного размаха показушная религиозность достигла именно сейчас, что также довольно странно. Как и в примере выше, так и тут. Чем более нищее и убогое общество, чем более глубока яма, в которой оно живет, тем больше вера в потусторонние силы. Почему именно сейчас такая гиперрелигиозность? У меня имеется предположение и на этот счет. В период наикровавейшего из режимов национализм и религиозность были одним из важных инструментов борьбы с властью. Ведь одно дело сказать «они воруют», и совсем другое – «они воруют, потому что хотят, чтобы мы все отсюда сбежали и на наше место приехали турки и китайцы». Такая постановка вопроса гораздо более убедительна. Одно дело сказать, власти не справляются с управлением страной, и совсем другое, власти антиправославные, антихристианские, они не любят нашего патриарха. В этой пропагандистской перепалке власть допустила большую ошибку. Аналитики и пиарщики национального движения, как оказалось, не слишком хорошо знали свой народ и не поняли, что все эти ритуальные штучки, вроде креститься при виде церкви, поститься, целовать ручки попам, все это исключительно поверхностно и не глубоко. В итоге власти приняли условия игры, выдвинутые тогдашней оппозицией, и пошло соревнование. Мы любим нашего патриарха и нашу церковь, а мы любим больше вас. Нет, это мы любим больше. Вы не можете любить мать, церковь и патриарха больше, чем мы, так как это невозможно. И так со всех сторон на растерявшегося в водовороте 21 века среднестатистического грузина полилась пропаганда церкви, патриарха, национальной идентичности и прочих вещей, о которых в 90-е годы почти никто не вспоминал. Так Грузия пришла к сегодняшнему дню. Правила игры оказались навязанными. Сейчас, в 2022 году, в грузинской политике есть то, чего не было даже в 90-е. Пророссийский фланг, который для приличия маскируется прогрузинской политикой, но на самом деле прочно завязан на Москве. Однако эта реальность создает совершенно ложное представление о том, что страна находится чуть ли не на грани гражданской войны, что завтра либералы и консерваторы возьмутся за вилы и будут тащить друг друга на эшафот. Во всяком случае, если судить по социальным сетям, такое будущее совсем не за горами. Что ж, как это часто бывает, социальные сети и активные медиа, в том числе онлайн, создают свой собственный мир, который функционирует параллельно с реальным. На самом деле, в обычной повседневной реальности нет почти ничего из того, что мы видим в параллельной. В обычной реальности всем плевать на сексуальную ориентацию. Вопрос, по которому в параллельной действительности в ход идут самые крупные булыжники с мостовой, в обычной реальности практически не существует. Среднестатистический грузин, замордованный высокими ценами и низкими зарплатами, о геях вообще не вспоминает. Они ему теоретически не нравятся, но практически ему просто нет дела до них. В реальной Грузии нет женского вопроса. Отношения между полами перестали быть темой озабоченности населения. В теории среднестатистическому грузину не очень нравятся полуобнаженные девушки, ходящие по улицам, но то в теории. На практике преобладает уже ставший частью менталитета подход. Мне так не нравится, и своих детей я воспитываю по-другому. Но какое мне дело, кто как живет? Пусть каждый сам о себе заботится. В реальной жизни практически отсутствует религиозный фанатизм. Как оказалось, постоянно в церковь ходит лишь 5% населения. Остальные просто выполняют привычные ритуалы, говорят правильные слова, любят патриарха, но при этом совсем не намерены вешать на фонарных столбах атеистов, мусульман, свидетелей Иеговы и прочих неправильных. В виртуальной Грузии Европу ненавидят, а с турками за руку не здороваются. Однако в реальной Грузии в Европу рвутся всеми правдами и неправдами, а турки считаются желанными работодателями. Все перевернуто с ног на голову. Когда слишком долго сидишь в интернете, часто в голове складывается совершенно извращенная картина реальности. Но когда выходишь на улицу, все оказывается совсем иначе. Все то, о чем ломают копья защитники национальной идентичности и сторонники еврогрузинского менталитета, практически не существует в природе. Реальность же заключается в том, что мир устроен иначе. Говорить о том, что грузинское общество расколото на либералов и консерваторов, это все равно, что считать, что американское общество состоит из сплошных трампистов по одну сторону баррикад и активистов БЛМ с другой. На самом же деле все иначе. И в этом главный секрет разницы между фейсбучной и реальной повестками дня. На самом деле большинство грузин из тех, кто вообще способен иметь какое-либо мнение, не либералы и не консерваторы. Они где-то посередине. Немного либералы, немного консерваторы, немного модернизаторы, немного ретрограды. В этом грузины похожи на остальной мир, где активисты любых цветов и мастей всегда в меньшинстве, а большинство где-то между ними. Именно в этом секрет того, что дебаты, раздирающие виртуальную Грузию, практически не затрагивают Грузию реальную. Поэтому страна еще не развалилась и кое-как держится на плаву.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Тенгиз Аблотия. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Годжаришвили. Всего вам доброго и до завтра.